Мы будем продолжать изучение послания Филиппийцам. И я надеюсь, что когда мы читаем его на собрании, когда вы слышите проповедь, вы можете учиться, как самому читать, изучать и познавать Библию. Потому как это одна из моих целей. Готовясь к этой серии проповедей, мне хотелось вам показать, каким образом вы, каждый, открывая Новый Завет или Ветхий Завет, и приступая к тексту, можете не просто ознакомливаться с ним, но вы можете видеть, каким образом вы можете извлекать для себя нечто ценное и полезное. И сегодня перед нами еще один из таких текстов. И здесь это не просто знакомство, это не просто повествование о своей жизни Павла, это не просто экскурс в его историю, это текст, где содержится повеление, где он призывает верующих в Филиппах что-то делать. Но для того, чтобы нам понять, что он хочет сказать, и о чем здесь говорится, нам придется немножко поднапрячься. И я надеюсь, что вы испытаете большое благословение вот этого изучения. Давайте мы прочитаем отрывочек из 2 главы послания Филиппийцам, 12 по 15 текст. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Даже просто при беглом взгляде на этот текст, мы все понимаем, что самое главное, к чему призывает вот в этих строках Павел, он призывает над чем-то трудиться. А более конкретно он говорит о том, что совершайте свое спасение. Все остальное это рядом. Как это делать, когда это делать, с каким отношением делать. Но главное, к чему он их призывает, он призывает их трудиться над своим спасением. И это очень странные слова, очень странная фраза. Потому что Библия утверждает, что духовное спасение или спасение нас – это дело Божье. И никто никогда из нас, как бы мы много ни делали, не имеет этой способности взять и спасти себя. Когда происходит спасение, оно происходит спасителем. Если взять любые ситуации из нашей жизни. Если когда-нибудь вас спасали от смерти, спасали ли вас на операционном столе, это было не ваше дело. Этим занимался доктор. Вытаскивали ли вас из-под воды, когда вы уже хлебали воды, это было не ваше дело. Это было дело кого-то. Одергивали вас или хватали вас за шиворот, когда вы уже переходили через дорогу и на вас летела машина. Все это ситуации, в которых мы ничего не могли сделать, чтобы спасти себя. Это спасение. Оно принадлежало нашему Спасителю, тому точно так же и в духовном смысле. Библия учит нас, что спасение от вечной погибели совершается Богом. Он это делает. Несомненно, мы в этом участвуем, несомненно, а мы отвечаем на этот призыв. Но главное прерогатива, главное действие в этом спасении, оно принадлежит Богу. И здесь мы ничего не могли бы сделать. Он делает это. Поэтому никакими действиями, заслугами, попытками что-то сделать, заработать мы не можем спасти сами себя. Спасение дается Богом как дар. Его можно только принять или отвергнуть, но никак не заработать, никак не совершить. Тогда что же означает это слово «действовать», «работать» или «совершать свое спасение»? Как мы должны это делать? Почему Павел призывает нас работать над своим спасением? Одна из проблем заключается в том, что мы слишком узко понимаем этот термин, и чаще всего в Писании спасение или слово спасение как раз и относится вот к этому моменту изволения, да, из беды. И на самом деле главный смысл этого слова, и чаще всего, когда оно применялось в ситуации, когда кого-то спасали от чего-то. Но был более широкий смысл, более глубокое понимание этого слова, о котором мы поговорим чуть-чуть позже. Между тем, наше спасение, оно еще не до конца совершено. И, кстати, в этом является, в этой понимании этой разницы кроются разные взгляды между, кстати, православными, протестантами и католиками. Если вы спросите православного христианина, спасен ли ты, он ответит вам, я не знаю. Никто из них не скажет, что да, я спасен. Потому что в мышлении и в теологии православного богословия ты работаешь над своим спасением. Ты не можешь быть точно уверен. Это такой процесс, даже умирая, ты не знаешь. И потом, только приходя перед Богом на суд, Бог рассуждает о тебе, достоин ли ты и недостоин. Между тем, у протестантов в большей части понимание спасения заключается как акту духовного рождения, которое было совершено однажды. Поэтому чаще всего, когда вы спросите про протестанта, евангельского христианина, он скажет, конечно, я даже дату тебе скажу, когда я был спасен. Потому что он связывает свое рождение свыше с моментом вот этого избавления. Но наступило ли оно во всей полноте? Нет. Сможет ли кто-нибудь сказать, что да, мое спасение полностью совершено? Нет. Потому что часть его, оно будет совершено только в будущем. Любой христианин скажет вам, что его тело еще не спасено, оно еще не искуплено. Любой христианин, кого бы вы ни спросили, скажет, что я до сих пор борюсь с грехом, он до сих пор живет во мне, и я постоянно борюсь. Во всей полноте наше спасение будет завершено только тогда и исполнено только тогда, когда мы предстанем пред Богом, когда Он примет нас в свое вечное царство, когда каждому из нас будет дано новое тело, мы изменимся и будем жить уже без греха внутри нас, без искушений вокруг нас, в славе Божьей. Вот тогда можно будет сказать, что то, что мы с вами называем спасением, оно будет совершено во всей полноте. Поэтому мы еще не находимся в вечности. Мы пока живем на этой грешной земле. Нам еще не дано новое тело. Мы находимся в старом, и мы еще не стали совершенными. Мы до сих пор боремся с грехами. Поэтому мы не можем сказать, что наше спасение полностью и окончательно завершено. Да, есть действие Божие, которое началось в нашей жизни. Мы рождены свыше. Да, это действие будет продолжаться. И Бог однажды его завершит, но до сих пор мы с вами находимся в этом непрерывном процессе совершения своего спасения. Поэтому спасение, оно имеет несколько действий. Оно освобождает нас от вины в прошлом. Оно дает способность жить сегодня свято в настоящем. И оно уже гарантирует вечную жизнь в будущем. О каком действии говорит Павел? О настоящем, в котором мы живем. Потому что мы не можем повлиять на то, что произошло в прошлом, когда Бог нас спас, когда Он нас возродил, когда Он открыл нам Евангелие, когда мы ответили на Него верой, когда Дух Божий поселился в нас. Это было чисто действие Божье. Он это сделал. Он начал эту работу. Мы не можем изменить будущее, это очень хорошая новость. Наша надежда заключена в том, что когда Бог начал эту работу, Он ее доведет до конца, и никто не сможет ему помешать. Мы в том числе. Если Бог решил нас спасти, если Он начал этот труд, Он будет работать в нем, в нас до самого конца. Он никогда нас не бросит, Он никогда нас не отставит. Что бы мы ни сделали, Он всегда будет все равно заботиться о нас, где-то наказывая нас, где-то дисциплинируя нас, но никогда не оставляя нас. Кстати, это было одно из самых страшных вещей, чего боялись в Божьем народе, это когда Бог забывал их. И мне было так страшно, когда Бог наказывал их за грехи. Это было подтверждением того, что Бог все еще с ними, Бог все еще любит. Но когда Бог полностью просто отстранился от них, это было самое страшное, что испытал на себе Божий народ. А Бог так и сказал, все, с вами на время закончено. Я буду работать с язычниками. Итак, представьте себе трех человек, которых только что вытащили из пожара. Вот вам иллюстрация. Трех людей. Они жили в квартирном доме. Этот дом сгорел. И вот трое сидят возле этого сгоревшего дома. рядом стоят пожарные. Один человек до сих пор не верит, что его спасли. Он подбегает к пожарному, он подбегает к гидранту, он оглядывается по сторонам, он постоянно до сих пор находится в страхе. А вдруг еще где-то вспыхнет. Он до сих пор не верит, что его вызвали из огня. Это образ человека, который думает, что спасение нужно зарабатывать. Над спасением нужно трудиться. Второй, другой человек, он просто сел на землю, он уже считает, что все закончено, и ничего не делает. Зачем? Его уже спасли. Зачем что-то делать? Все уже совершено. Он никуда не торопится, он вообще не собирается ничего делать. Это образ человека, который думает, что его спасение уже завершено. Третий убедился, что его спасли. Он не переживает. Но он видит на свой дом и понимает, что все сгорело. И нужно что-то делать. И он начинает собирать вещи, что-то отмывать, строить планы на будущее, Это тот образ, о котором пишет Павел. Говорит, да, уже есть избавление, но жизнь на этом не останавливается. Нам нужно трудиться дальше, нам нужно идти дальше. И спасли нас не от чего-то, а для чего-то. Это очень важная фраза. Нас спасли не от чего-то, нас спасли для чего-то. Я верю, что именно эта иллюстрация и есть библейское отношение к спасению. И это и означает совершать свое спасение, доводить до конца, делать прочным, завершенным, законченным. Если Бог спас нас от грехов, Он спас нас для святости. Если Он спас нас от погибели, значит, Он спас нас для вечности. Если Он спас нас от гнева, значит, Он спас нас для радости. В этом-то и заключается более широкое понимание этого слова. Я несколько раз уже говорил об этом на проповеди, о том, что в древнем мире люди считали, когда смотрели на этот мир, они считали, что жизнь полна неопределенности, бессмыслицы. Многих вещей они не понимали. И мне было многие законы, которые мы воспринимаем как должные, открытые, им не были ведомы. Они пытались понять этот мир, описать этот мир, прийти к пониманию, а почему вода с неба падает вниз? Как она там берется? А в чем смысл? И древние люди намного больше задумывались о смысле вещей, об их происхождении и об их цели, чем мы сегодня с вами, потому что нам очень многое дано. Мы встаем утром, мы нажимаем на кнопку, и мы не задумываемся, мы не пытаемся, а почему включается экран? А что же там такое сложное? Как работает эта система? Мы воспринимаем эти вещи как должное. Нам уже их объяснили. Вот почему сегодня все меньше и меньше, я думаю, меньше и меньше людей задумываются и о более серьезных вопросах. Но древних было не так. Они вставали утром и не знали, а будет ли сегодня ураган или нет. Мы сегодня это знаем. Они вставали на утро и не знали, а будет ли сегодня землетрясение, которое разрушит мой дом? Потому что дома были сложные, просто из камня, без раствора, без ничего. Все рушилось. И они искали этот смысл, они искали цель вещей. Поэтому, когда человек находил этот смысл, он понимал этот смысл и обретал, они называли это словом спасение. И когда он выполнял этот замысел, для древних людей не было большего счастья, чем понять смысл вещи, а особенно смысл себя, и выполнить этот смысл. Вот это они называли словом спасение. Человек обретал спасение, когда он избавлялся от этого бессмысленного, бесцельного существования и исполнял его. Вот что для них означало спасение. Если сделать небольшое сравнение сегодня, есть очень много спортсменов, достойных и великих. Но только некоторых из них выбирают в сборную. Выбирают их в сборную для чего-то. Для того, чтобы он, приехав на соревнования, совершил что-то, достиг чего-то. И он знает это. Он всю жизнь положил на то, чтобы приехать и выдать это, и завоевать. Это иллюстрация. Выбрали некоторых, но некоторые из них должны совершить свой подвиг. К сожалению, сегодня очень многие люди не тяготеются вопросом, для чего я вообще живу, в чем смысл моей жизни и что я должен сделать в этой жизни, чтобы действительно в конце этой жизни понять, я выполнил то, что доверил мне Бог. Меня очень тяготит, и мне очень грустно, когда я разговариваю с ребятами уже такого, знаете, выпускного возраста из школы, я задаю вопрос, кем ты хочешь стать? Не знаю. Куда ты пойдешь после школы? Я еще не решил. Это нормально для первоклассников, может быть, для подростков средней школы, но это совершенно неправильно для молодых людей, которым через полгода уже выходить из школы. Это неверно. Это вопрос, на котором нужно думать, потому что от этого во многом зависит, как ты проживешь эту жизнь. Это не сделает тебя полностью счастливым, но когда ты поймешь, для чего Бог дал тебе эту жизнь, что ты должен сделать в этой жизни, ты пойдешь по этому пути. И если ты его выполнишь, ты будешь счастлив. Мы, 3-4 недели назад возвращались с ребятами из похода, из гор. Мы ехали по очень прекрасным местам. И на одной из поляне, в которую мы выехали, там паслись лошади, очень красивые лошади. И мы остановились, и была возможность так поглядеть, полюбоваться. Я глядел на этих красивых лошадей, и вдруг меня пронзила мысль. А в чем смысл жизни этого вот красивого жеребца? В чем его радости? Проживая эту жизнь, максимум радости, которую он извлекает, это поесть хорошо, пристроиться к хорошей жеребице. Может быть, к центру стада поближе побыть. И меня пронзила такая мысль. Я благодарил Бога. Господи, спасибо, что я не конь. Спасибо, что ты дал мне жизнь, наполненную большим смыслом, чем просто хорошо пожрать, испытать какие-то просто животные удовольствия и все. Спасибо, что я живу с этой мыслью, которая меня постоянно заботит, что я создан на нечто большее, на размышления души, на вечность, на то, что я живу более высоким. Это то, за что мы должны благодарить Бога. Бог дал нам возможность, Он создал нас такими по своему образу и подобию, чтобы мы искали Его. Поэтому сегодня, когда человек живет, и его интересы, его максимум радости приносит ему, это набить желудок, испытать какие-то просто животные удовольствия и больше ничего, он возвращается к нечеловеческому естеству, а к животному. Бог вложил нас. Вот почему, откуда в нас время от времени появляется это тяжелый вопрос. А что не так со мной? А что я вообще должен сделать? А правильно ли я живу? А для чего я живу? Не проходите мимо этого вопроса. Это Божье действие. А что я должен вообще сделать в этой жизни? Что Он мне доверил? Павел говорит, совершайте свое спасение. Ищите этот смысл. Он кроется в нечто большим, чем просто получить страховку от погибели вечной и теперь ждать, когда это все произойдет. Бог спас нас для чего-то. Он дал нам жизнь для чего-то, чтобы мы что-то сделали. И у каждого из нас этот путь, эта цель, это поприще будет свое. Знаешь ли ты, для чего живешь? Какова цель и что ты должен совершить в твоей жизни? Очень интересное слово. Здесь, посмотрите на текст, слово «совершать». Слово «производит», там, где Бог говорит «производит», и слово «действие» – это все три однокоренных слова. Они происходят от греческого слова «энергио». Отсюда у нас слово «энергия». А именно сила, производящая какой-то эффект. Работа. То, что производит. Поэтому, когда Павел говорит «совершайте», это имеется в виду «производите действие». Работайте. Не просто бессмысленно работайте, а вы должны прийти к какому-то результату. И этот результат можно померить. Кем я являюсь, что я делаю, какой результат моих действий. Однажды Христос рассказал притчу, даже не однажды, в разных вариациях он рассказывал эту притчу несколько раз. О том, как господин, уезжая надолго, дал своим слугам, каждому, свою порцию денег. Одному он дал 5 талантов. Талант это 25 килограмм. серебра либо золота. Представьте себе сумму. Другому 3, а другому 1. Каждому дал. По мере, скорее всего, их возможностей. Потому что, когда он вернулся назад через несколько лет, тот, кому дали 5 талантов, заработал точно такую же сумму. 100% прибыль. И он принес своему хозяину и говорил: хозяин, вот ты мне дал 5, я тебе отдаю еще сверх 5. Я поработал, потрудился. И хозяин сказал: молодчина, хорошая. Когда подошел второй, он принес не 5, он принес 3. Но это тоже было 100% сверху. Он тоже говорит: хозяин, ты мне дал 3. Я работал, трудился, я принес еще 3. Но когда пришел третий, он не принес 100%, он принес 0. Потому что он взял эти деньги и закопал их, и зарыл. И ничего не хотел с этим делать. И когда он пришел назад, он сказал своему хозяину: хозяин, я знал, что ты сеешь там, где не жнешь. Что ты хочешь взять меня, я тебе возвращаю то, что ты мне отдал. Вот твой талант, держи. Хорошая иллюстрация жизни. И что сказал хозяин? Говорит: лукавый ты и ленивый. Если ты даже сам не мог работать, взял бы эти деньги, отдал бы их банкирам, просто положил бы их в банк, они бы хоть что-то тебе принесли. Но ты бы хоть что-то сделал, но ты не делал ничего. Поэтому ты будешь наказан. Это прекрасная притча, которая иллюстрирует нам, что Бог оценивает нас. Он оценивает нас, но оценивает нас не по тому объему, который мы ему назад возвратим, а по нашему отношению, выраженному, как мы трудились. Старались мы ли мы для него? И эта притча, она не просто притча о верующих людях и неверующих людях. Эта притча – это предупреждение нам. Бог оценивает нам. И однажды Бог говорит: мы явимся каждый. Причем каждый, мы в том числе, пред Ним, чтобы быть судимы. И хотя мы с вами не будем осуждены к вечному наказанию, но мы все равно получим в соответствии с тем, что мы делали для Бога. Доброе или хорошее. Мы не знаем, что это будет. Что это будет за вознаграждение? Но Бог точно оценит наши старания, и Он точно оценит нашу лень. Вот об этом говорит Павел. Трудитесь, совершайте. Поэтому подумайте, если вы родитель, а что вы как родитель должны сделать вообще в жизни? Что вы должны выдать в конце? Энергию, да? Произведение, какой-то эффект. Что должно быть в результате вашего отцовства или материнства? Что вы должны выдать? Трудитесь над этим. Если вы работник, что вы должны совершить? Ну, если вы работник, вам проще. Над вами есть начальник, который будет, он убедится, что вы должны сделать то, что он хочет. Но вы все равно же делаете что-то и производите что-то. И ваш работодатель требует от вас и определенного отношения, и определенных результатов, и определенного времени, и отношения. Если вы гражданин, что вы должны как гражданин? Сегодня день выборов. Вы должны просто пассивно наблюдать, как кто-то принимает за вас решение, а потом ругать власть, что она не такая, как вам нравится? Или вы должны участвовать в этом? Проявлять какое-то участие в жизни той страны, в которой вы живете. Пусть ваше участие будет ограничено. Пусть, возможно, оно не сильно повлияет на этот выбор, но повлияет все равно. Если каждый из нас думал бы насчет того, что оно повлияет, и контролировал, возможно, наша жизнь была бы чуть-чуть другой. Если вы христианин, или если вы, а если вы христианин, то вы служитель уже по определению. Что вы, как служитель, должны произвести? Как совершать свое спасение? Как совершенствовать его? И здесь Павел описывает, он дает нам. Во-первых, он говорит, что это за время должно быть. Итак, возлюбленные мои, раз вы всегда были послушны, то не только в моем присутствии, но и гораздо более теперь, в мое отсутствие, совершайте свое спасение. Павел говорит, вы должны еще больше стараться, когда меня нет с вами. Когда я не вижу, не наблюдаю и не контролирую это. Я помню, что когда я был на морской практике, нас, практикантов, ну и матросню, тоже заставляли красить корабль. Покраска корабля – дело очень-очень муторное. В общем, за несколько месяцев, за 2-3 месяца, вы должны покрасить весь корабль полностью. Ну, та часть, которая находится над водой, потому что как только вы совершаете этот круг, вы приходите опять на ржавое место, потому что соленая вода, ветер, солнце делают свое дело. Вы приходите через два месяца на то место, которое красили, и там опять взбученная краска, которую нужно отбивать сперва молотком, потом чистить щеткой, потом грунтовать и потом красить. Так вот, это очень тяжелая работа. На палящем солнце, на раскаленном металле, летом вы берете молоток и начинаете отбивать эту краску. И полдня вы ее просто бьете. Бьете, бьете, бьете. Уши у вас потом болят, тарахтит, все жарко, с вас льет вода. Так вот, я замечал, что когда боцман ходит где-то на корме, а мы на носу, то мы бьем очень так, медленно. Медленно. Ритм у нас другой совершенно, звук совершенно другой. Но как только появляется фигура старшего матроса, действие многократно усиливается. Мы начинаем очень сильно стучать, мы делаем... Шума происходит во много раз больше. Вам все это знакомо, наверняка. Если вы не являетесь руководителем, а являетесь подчиненным, то вы знаете, что когда появляется ваш руководитель, почему-то энергии в нас больше появляется. Павел говорит, не так. У меня нет рядом. Делайте это наоборот, гораздо больше, гораздо эффективнее. Ради кого мы это делаем? Потому что мы делаем это не ради людей, очень слишком слабая мотивация, не ради себя самого, это очень слабый мотив, но ради Бога, который задумал человека рядом с нами всегда, и ради того, что правильно. Мне довелось служить, не только служить с Сережей Прозоровым, это один из наших служителей церкви, но еще и работать с ним. У нас было время, когда мы вместе строили дома. И я скажу, мне нравилось наблюдать за его работой. Он не очень тороплив, но он очень основатель. И если он начинает делать что-то, потом меня это, может быть, даже раздражало, потому что да ладно, можно оставить это. Нет, это надо сделать хорошо. И он делает хорошо. Это правильное отношение к делу. За концом, за результатом его приятно наблюдать. Это означает совершать, доводить работу до конца. И поэтому даже мы с Сережей Булохом иногда готовы были махнуть рукой, да, Сергей? А он, нет, братья, надо делать вот так. И это было приятно. Это хорошее отношение к делу, и этому стоит учиться. Вот нам точно так же стоит подходить к нашему духовному развитию. Делать дело, за которое мы беремся, хорошо. И хорошо внутри себя, и хорошо вокруг нас. Люди будут радоваться, видя то, как мы относимся к своей жизни. Относимся к своему дому, к своей работе, к своему характеру, к отношениям к ближним, к своему собственному развитию. Мне очень хочется просить вас, всех, особенно лидеров, особенно тех, кто берет инициативу, развивайтесь, пожалуйста, делайте это хорошо. Это не только для вас благо, это благо для тех людей, которые вокруг вас, которым вы служите. Делайте это ради Бога. Второе, о чем говорит Павел, не только ради людей, да, или когда они рядом с вами, или когда они заметят, а с правильным отношением. Он пишет, страхом и трепетом совершайте свое спасение. Дословно, с боязнью и дрожью. Вспомните ответственный момент вашей жизни, когда вы сдавали, к примеру, на водительские права. Первый раз, не во второй, не в третий. Это трепетно. Может быть, руки иногда трясутся, колени немного трясутся. То есть это ответственный момент, важный. У вас трепет. Вот об этом трепете, говорит Павел. Нельзя сказать, что вы панически боитесь этого инспектора. Что вы садитесь в машину и вы его боитесь. Нет. Вы боитесь этой ответственности, этого важного момента. Вы должны совершить. Молодые люди, давайте, мужья, которые делали предложение своим женам. В тот момент, когда вы это делали. Неужели вы панически боялись свою любимую? Нет. Но немного скажу, что подрагивали колени, наверное, и руки немного тряслись, когда вы хотели... Это был ответственный момент в вашей жизни. Его нужно было сделать правильно. И вы хотели, чтобы результат был правильным. У вас был трепет. У вас была эта дрожь. Об этой дрожи говорит апостол Павел. Я вспоминаю, как однажды мы пошли купаться с семьей на косу, и там была вот эта огромная горка. Огромная горка. Может быть, она и сейчас там стоит, там, 7-6-метровая, где ты залазишь наверх и потом прыгаешь. И я помню, как мой сын сказал: пап, я хочу туда спуститься. Ему было, наверное, годика 4-5, не больше. Я говорю: хорошо, пойдем. И вот по мере того, как мы заходим наверх, я уже вижу, что энтузиазм пропадает у моего сына. И потом, когда мы залезли наверх, он говорит: я не хочу. Я говорю: ладно, хорошо. И мы потопали вниз. Потопали вниз. Ну ладно, он решит, когда сам захочет. Через несколько дней мы опять были на косе. Он говорит: па, я хочу. Я говорю: ну смотри, мы уже раз подымались сюда. Нет, я хочу. Только давай ты со мной. Я говорю: ну давай вместе с тобой. И вот мы поднимаемся наверх. Мы садимся прям, уже ноги у тебя там свешиваются, водичка течет. И сперва это просто вертикальное падение. Потом тебя только это вымерит. Он садится ко мне лицом, обнимает меня, чтобы вместе. И я чувствую, как его трясет. Мне самому, так я скажу, я не показываю, мне самому страшновато. И вот мы туда, бульк туда. Ух! И вот эта радость. Радость и восторг от того, что ты смог, ты преодолел. Вот когда Павел говорит: совершайте свое спасение с трепетом, с дрожью, об этом он говорит. Не о том, что мы боимся что-то там потерять, потому что это очень ответственный момент. Это очень важный момент. И Бог посылает нам эти ситуации за ситуацией, чтобы мы его совершали. Относитесь к этому трепетно. Относитесь к этому, испытывая добрый страх. К сожалению, в нашем свойстве, в характере есть такое свойство терять этот страх к тому, что происходит несколько раз подряд. То есть наша привычка, она убирает этот страх. Это очень опасно. Люди, которые занимаются опасной работой, они со временем, сперва им страшно, а потом уже нет. И страх, который напоминает нам всегда о важности, он теряется. Вот почему и происходят трагедии. Нам нельзя терять этот страх. Я вам скажу честно, когда я проповедовал первый раз, хорошо, что была кафедра закрытая, не было видно моих ног, мне было страшно, у меня подрагивали ноги. Сейчас я выхожу, у меня нет этого страха. Поэтому каждый раз, когда я приступаю к подготовке проповеди, я становлюсь на колени и прошу: Господи, я не хочу к этому привыкнуть. Я не хочу начать относиться к этому как к заурядной вещи. Это же Твое Слово, которое Ты будешь говорить потом через меня. Пожалуйста, работай со мной, говори мне, производи во мне эту работу, чтобы я не потерял вот этого трепета перед Словом, которое Ты даешь. Это нам очень важно. Каждый раз, когда мы подходим к важным моментам жизни, когда мы говорим кому-то Евангелие, когда мы служим, мы не должны потерять этот трепет. И я верю, что больше и больше, познавая Бога, приближаясь к Нему, мы будем больше проникаться этим трепетом. С правильным отношением. Во всякое время с трепетом и страхом совершайте свое спасение. Почему? Потому что за всем этим стоит Бог. Это Бог действует в вас, производя и желание, и действие по своей доброй воле. Удивительно, как Он это делает. Бог никогда не вкладывает нам, знаете, как программу, прогрузил нам, и вот мы другой человек. Бог не посылает нам мысли за нас. Не написано, что Бог дает нам мысли. Потому что здесь это слово «хотение», оно имеет отношение к воле, то есть желание чего-то делать. Желание что-то делать доброе не появляется в нас вдруг спонтанно. Бог не дает нам, написано, желание, просто Он его производит. Он трудится над этим, Он работает над этим. И делает Он это. У него очень большой инструмент. Много инструментов, как Он производит нас в это. К примеру, любовь. Невозможно заставить любить. Невозможно взять и вложить в человека любовь. Но любовь может родиться в человеке, если над этим трудится. Вот Бог взращивает в нас правильные чувства, правильные отношения, когда Он трудится над нами. Я говорю, что у него арсенал этих инструментов большой. Начиная от слова, которое мы читаем и познаем, заканчивая трагедиями нашей жизни, которые тоже производят в нас добрый плод все равно. И доброе, которое посылает Он нам в жизнь, оно что-то производит в нас. И плохое, которое Он посылает нам в жизнь, тоже производит в нас что-то доброе. Сокрушение в грехе – это добрый плод. И Бог производит нас. Или разочарование в своих собственных силах, когда мы понимаем, я не смог. Это тоже полезная вещь для нашей души, потому что счастлив тот, кто нищ духом, кто начинает искать свое убежище в Боге. Бог производит, Он трудится над нами и производит это и желание, заметьте, и действие. Вот оно слово опять. Когда Бог берется за что-то, у этого что-то есть всегда хороший и добрый конец. Хотя путь, по которому Он ведет нас, он не всегда простой. Он иногда очень тернист. К примеру, нам всем хочется быть терпеливыми. Нам хочется иметь терпение. Как Бог производит нас терпением? Апостол Иаков говорит, оно не рождается в нас просто так. С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. То же самое слово. Терпение приходит к нам, когда мы, будучи испытаны, проходим раз, два и три и утверждаемся в этом, укрепляемся в этом. Тогда мы стойки, более выносливы. Римлянам написано, что от скорби происходит терпение. От терпения происходит опыт. От опыта рождается надежда. Видите, как Бог мудро, изящно рождает в нас надежду. К примеру, второе послание Коринфянам говорит, печаль ради Бога производит покаяние. То есть мы не приходим просто так к покаянию, мы приходим через грусть, через печаль, через осознание своей безнадежности. Бог производит в нас и желание, и действие. Действие без желания – это лицемерие. А желание без действия – это лень. Поэтому у нас должно быть и то, и другое. Должно быть доброе желание и должно быть действие. Это делает Бог. Вот почему. И написано, что Бог делает это. У нас написано «по своему благоволению». А в оригинале написано «ради своей доброй воли». Потому что ему его воля о нас, она добрая. Все, что он не делает о нас, имеет добрые намерения. Хотя нам не всегда это так кажется. Когда Бог что-то делает нас, это всегда имеет добрый конец, добрый плод. Так что если сейчас вдруг получается, что в вашей жизни не светлая полоса, не все так хорошо, не все легко, что-то очень тяжело, помните о том, что это имеет цель. Бог использует это для того, чтобы сделать, родить в нас что-то хорошее, что-то доброе. Возможно, это должно быть покаяние. Возможно, это должно быть смирение. Возможно, это должно быть вот этот опыт. А возможно, через это Он дарует нам надежду. Возможно, через это Он делает нас мягче. Возможно, через это мы начинаем видеть боль других людей и начать быть более чувствительными к ним, быть более сочувственными к ним. Возможно, через это однажды Он использует, чтобы дать надежду кому-то. Когда вы придете кому-то и скажете, я знаю, что происходит у тебя, потому что я точно через то же самое проходил. Вот как действует Бог. Поэтому все делайте без ропота и сомнения, пишет Павел, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, детьми Божьими непорочными, среди рода строптивого и развращенного, в котором вы сияете, как светило в мире. Когда Библия говорит о ропоте, она отделяет этот ропот от недовольства. Мы должны понимать, мы не можем быть на все довольны. Не все должно нас радовать. Но это отличается от ропота. Ропот есть недоверие Богу, злость на Бога в том, что происходит. Чаще всего примеры ропота мы встречаем в Ветхом Завете, и книга Исход, она просто наполнена ими. И Моисей иногда приходил к Богу с претензией. Но Моисей бежал к Богу. Он говорит, Господи, помоги мне. Я вот не понимаю, я не нянька этому народу. Зачем ты на меня его возложил? Я устал. Помоги мне. Но он шел к Богу. Но вместо этого люди, которые шли за ним, вместо того, чтобы идти к Богу со своими претензиями, они шушукались внутри. Говорит, этот Бог вывел нас. Что-то не то происходит, ты знаешь. Не хотим мы идти за ним. И это был самый настоящий ропот. Почитая книгу псалмов, мы видим, как псалмопевец учит нас обращаться к Богу со всеми претензиями, к Богу самому, чтобы Он помог их, чтобы Он разрешил их. Говоря: «Господи, я Тебя не понимаю. Господи, я Тебя не вижу. Господи, почему Ты меня оставил?» Псалмопевец не ропщет. Он изливает перед Богом душу, надеясь, что Господь ответит на это, просветит его сердце и примет. И Бог принимает, Бог отвечает. Но ропот – это недовольство Богом, которое не выражается в молитве к Богу, которое не ведет к искренним отношениям, которое не дает открыть свое сердце Богу. И тогда оно иссушает нашу молитву. Тогда оно превращает ее в формальность. Тогда мы просто говорим: спасибо, Господи, за этот день, хотя мы не рады за этот день. Спасибо, что Ты есть в моей жизни, а мы не рады тому, что Он есть в нашей жизни. Это как благодарить Бога за пищу, после этого ругать эту пищу. То есть это что-то не то, это несоответствие. Все делайте без ропота и сомнений. Писание не говорит, что нас не должно ничто раздражать. У нас будут моменты, которые будут причинять нам недовольство или неудобство. Вопрос в том, какова наша реакция. Бежим мы с этой реакцией к Богу, говорим: Господи, помоги, я не понимаю, мне плохо, мне тяжело. Или мы будем просто раздражаться и роптать. Есть красивая картина, которую нарисовал здесь Павел, и она связана со словом «светило». Это греческое слово «фосфорос», отсюда у нас «фосфор» произошло слово. Слово «светило» означало звезду, которая сияет, звезду или планету, что-то светлое, которое сияет на темном небе. Когда вы смотрите на темное небо, чего больше, тьмы или этих звездочек? Больше темноты. Но тьму не видно. То есть она есть, это отсутствие света. Но на этом темном небе, россыпью, красиво сияют эти точки. И смотря на это небо, мы восхищаемся. Это картина этого мира. Картина того, что Бог помещает нас в этот мир. Родившись нас в этой кромешной тьме, Он зажигает этот огонь. И Павел сравнивает, он говорит: светите, как вот эти светила. Пусть, смотря вот на весь этот мир, Бог видит вот эти точки света, через которые Он светит этому миру. Звезду видно отовсюду. Ее видно, свет ее видно. Поэтому совершайте свое спасение. Делая это, Бог будет являть себя и свой свет этому миру. Я надеюсь, что эта проповедь, она подвигнет вас к размышлению над этими глубокими, важными вопросами. Зачем вообще Он дал мне жизнь? Что я должен за этот короткий период времени, что сделать? А что я не должен делать вообще? Что не важно? Или что, о чем я не буду сожалеть? Что я не знаю? А что точно мне нужно сделать в этой жизни? Что доверил мне Бог, наблюдает за мной, помогает мне и будет оценивать мой труд. И я верю, что вот в этом процессе мы будем с вами испытывать радость, потому что Бог действует в нас. Сейчас мы будем поклоняться Ему. И у вас есть вопросы, задайте эти вопросы в молитве. У вас есть благодарность, задайте эти, расскажите о своей благодарности. Вас что-то беспокоит, откройте это Ему. Будем молиться и будем славить Его. Давайте встанем. Господи, нечасто мы вспоминаем о том, что это Ты, великий Бог, которому есть дело до нас, действуешь в нас. И понимание этого, конечно, приводит в трепет. Это очень важно, это очень ответственно, Господи. И мы хотим совершать свое поприще, совершать свое спасение. В нас есть вера, мы убеждены, Господи, что Ты уже начал эту работу. И мы убеждены, что Ты ее не оставишь. Мы убеждены, что в моменты нашей слабости, в моменты нашей слабой веры Ты поддержишь. И Ты не выпустишь нас из своей руки. Мы верим, Господи, что даже когда мы прельщаемся благами, греховными благами этого мира, Ты все равно держишь нас за руку. Мы верим, Господи, что порой Ты даешь нам испытать боль, разочарование в своей собственной силе, познать горечь наших собственных ошибок, для того, чтобы еще больше привлечь к Тебе. Спасибо, Господи, что это спасение, оно зависит от Тебя, а мы находим в нем радость, участвуя, откликаясь на него и совершая его. Господи, мы ждем этого момента, когда мы встретимся с Тобой, когда вот этот путь, это поприще, оно будет совершено, и хотим иметь в этом радость. Сейчас, Господи, благослови нас открыть свое сердце и поклоняться Тебе, наш вечный Бог, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.